Читаем 15 главу. Пуруша Уттама Йога. Высшее существо. Всевышний сказал: «Писания гласят, что вещественный мир подобен баньяновому дереву, корни которого растут вверх, а ветви вниз. Это дерево существует вечно, хотя и живет недолго. Его листья – ведические изречения. Зная, как устроено это дерево, человек постигает смысл священных писаний». Разъяснение. Корни окружающего мира берут начало в нематериальном мире, в обители Всевышнего. Это дерево произрастает от Всевышнего, а следовательно удаляется от него. Ветви, растущие вниз, означают, чем больше душа действует из корыстных побуждений, тем в более низкие формы жизни она опускается. В ведах это дерево называется ашватха, эфемерное, или буквально то, что не доживет до завтра. При этом оно вечно, поскольку вырастает всякий раз, когда души, частицы сознания, начинают действовать ради собственной выгоды, заново выстраивать цепь причин и следствий, карму. Листья на этом дереве олицетворяют собой последствия деятельности, описанные в разделе вед «Карма-канда». В ведах также объясняется, что до тех пор, пока живые существа действуют, дерево будет расти и плодоносить. Другими словами, хотя материальный мир произрастает из вечной иллюзии майи, он недолговечен. И хотя живые существа растят и питают этот мир своей деятельностью, они могут упорядочить эту деятельность с помощью вед, срубить дерево под корень и вырваться из его цепких ветвей. В Шримад-Бхагаватам в 11-й песне говорится: хотя в ведах объясняется, что есть действие, бездействие и запрещенное действие, истинный смысл этих понятий остается недоступен даже великим мудрецам, поскольку в образе вед в материальный мир приходит сам Господь. Истинный смысл писаний скрыт за пышным языком и красивыми изречениями. Для того, чтобы образумить своих чад и направить их на путь истины, Господь цветистым языком живописует райские наслаждения и обещает их взамен благочестивой деятельности. Подобно тому, как заботливый родитель дает больному ребенку лекарство в виде сладкого леденца. Заманивая своих детей в рай, Всевышний побуждает их отказаться сначала от греховной деятельности, а затем и от мирской деятельности как таковой. Итак, дерево материального мира вечно, поскольку произрастает из вечной энергии Бога, и временно, поскольку высыхает, как только живое существо перестает действовать. Либо по собственной воле, пожелав вернуться в обитель Всевышнего, либо против нее во время всемирного уничтожения. Следующий текст. Некоторые его ветви растут вверх, в миры небожителей. Некоторые вниз, в миры людей, животных и еще более низких существ. Его побеги – три состояния иллюзии и объекты чувств. Его побеги – три состояния иллюзии и объекты чувств – звук, запах, поверхность, вкус, цвет. У этого дерева есть корни, закрепившиеся и внизу, в мире людей, занятых корыстной деятельностью. Разъяснение. Вечный и временный, в кавычках, материальный мир населяют бесчисленные частицы сознания. Одни, находясь в состоянии просветления, обитают в высших его сферах и мыслят себя богами. Другие, находясь в состояниях возбуждения и помрачения, живут в низших мирах, в оболочках людей, животных, деревьев и примитивных существ. Объекты чувств – звук, запах, поверхность, вкус и цвет – олицетворяют собою молодые побеги на ветвях дерева материального мира, поскольку они – не что иное, как видоизменившиеся пять основных стихий – земля, вода, огонь, воздух и пространство, которые возникают в индивидуальном сознании, когда ему требуется поле деятельности. Хотя основные корни дерева материального мира уходят вверх, некоторые из его ветвей становятся корнями и прирастают к почве человеческого общества, занятого корыстной деятельностью. Это означает, что желание людей наслаждаться плодами своего труда становится еще одной причиной, корнем дерева материального мира. Следующий текст. Глазами человека невозможно видеть это опрокинутое вниз дерево. Без помощи Писания людям не дано понять, откуда оно растет, как развивается и на чем держится. Но в общении со святыми душа получает в руки острый меч отречения, срубает дерево иллюзорного мира, пустившее корни отвращения ко Всевышнему, и переходит на иной уровень бытия, откуда нет возврата к недолговечной жизни, прерываемой смертью. Там душа находит убежище у стоп Господа и предается Ему с молитвой. «Я вручаю себя изначальному существу, моему повелителю, из чьей иллюзии произрастает вечное дерево призрачного мира». Текст пятый. «Кто порвал суетной жизнью и ее страстями, отказался от общества порочных людей, кто остается невозмутим в радости и горе, понимая, что это две стороны одной иллюзии, кто избавился от похоти и невежества и мыслит себя частью вечного мира, тот возвращается в мою обитель, в наивысшее место предназначения души. Тот, кого я забираю в свою высшую обитель, больше не возвращается в этот мрачный мир, где все временно. В отличие от призрачного мира, моя высшая обитель не освещается луною, солнцем или иным источником света, поскольку сама лучезарна. Сознание, душа, часть меня, моя особая сила, наделенная свободою. Будучи вечным, сознание получает во временное пользование ум и пять чувств, которые являются составными частями материи, иллюзии, другой моей силы. Сознание также получает в распоряжение грубое тело и оживляет его чувствами. Покидая тело, сознание забирает с собой чувства и переносит их в следующее тело, поскольку подобно тому, как воздух переносит аромат цветка. Обретя органы чувств, уши, глаза, кожу, язык и нос, частица сознания пытается наслаждаться объектами чувств – звуком, цветом, поверхностью, вкусом и запахом. Глупцы не видят, как сознание живет в теле, как покидает его, как наслаждается объектами чувств. Однако тот, кто прозрел и смотрит на мир глазами мудрости, видит сознание внутри тела и то, как оно взаимодействует с внешним миром и как переходит из одного тела в другое. Погрузившись внутрь себя, любой может увидеть сознание, душу. Но глупцы, обитающие во внешнем мире и оскверненные похотью, не способны увидеть его, как бы ни старались. Я излучаю сияние, которое в бренном мире воспринимается как солнечный свет. Огонь и свет луны – это отражение света солнца. В виде солнца я проникаю в почву земли и поддерживаю ее обитателей. В облике луны я питаю злаки. Входя в тело живого существа в виде нисходящего и восходящего воздушных потоков, я становлюсь его пищеварительной силой и сжигаю четыре вида пищи. Как мировая душа, сверхсознание, я присутствую внутри каждой души, сознания, наделяю ее памятью и знанием и лишаю памяти и знания, в зависимости от ее поступков. Я приношу в этот мир знания в виде священных книг и объясняю их подлинный смысл. Цель любого знания – постичь меня. Есть два вида сознательных существ. Те, что подвержены иллюзии, и те, что не подвержены. В этом мире все, от Создателя Вселенной до низшей твари, подвержены иллюзии, поскольку не понимают истинной цели, ради которой существуют. Не подвержены иллюзии и пороку лишь те, кто открыл свою изначальную природу слуги, кто понял, что существует лишь для того, чтобы служить безусловной красоте. Они предаются играм со мною в моей вечной обители. Я, высшее существо, не отношусь ни к тем, кто видит истину, ни к тем, кто пребывает в иллюзии. Я – безусловная красота, стою над всяким сознанием и повелеваю всем сущим. Я присутствую в каждом точке бытия, я поддерживаю жизнь во всех душах. Я – безусловная красота, выше всякого вида сознания, подверженного и неподверженного иллюзии, порочного и непорочного. Потому Священное Писание называют меня высшим существом, Пурушоттамой. Кто понимает, что благодаря мне, безусловной красоте, существует все и вся, а сам я вне своего творения предаюсь блаженным играм со своими спутниками, тот обладает совершенным знанием. Такую душу я допускаю в свое общество и позволяю иметь со мной личные отношения. Теперь, Арджуна, когда я открыл тебе тайну всех тайн, ты можешь осуществить свое предназначение, как это сделали многие души с праведным нравом. Конец 15 главы. Кришна говорит, что ты можешь, как многие души с праведным нравом, проявить себя, осуществить свои чаяния, то есть проявить себя, самовыразиться. Что, в общем, есть цель всякого живого существа, это способность самовыразиться. Самовыражение есть задача и цель каждого из нас. Самовыразиться или на техническом языке, это значит обрести свою сварупу, свой подлинный облик. Это значит самовыразиться, выразить себя. Вот Арджуна в 16 главе спрашивает, а как отличить душ с праведным нравом от душ с неправедным нравом? Так, 16 глава, здесь Кришна различает душ с праведным нравом, у которых есть большие шансы к самовыражению, и душ с неправедным нравом, которые находятся под впечатлением игры света и тени, которая называется материальный мир. Всевышний сказал: душу с праведным нравом и боголюбивым нравом можно отличить по таким качествам, как бесстрашие, великодушие, понимание своей истинной природы, милосердие, умение владеть чувствами, жертвенность, знанием священной мудрости, честность, непритязательность в быту, умение не причинять боль другим, непривязанность к мирскому и суетному, уравновешенность, самообладание, способность не гневаться и не искать недостатков в других, сострадание, щедрость, мягкость в общении, скромность, способность не поддаваться соблазнам, непреклонность в достижении намеченной цели, умение прощать, терпение, чистота, отсутствие зависти и отсутствие высокого самомнения. Тот же, кто имеет порочный нрав, немилосерден, легко впадает в гнев, склонен к безрассудным поступкам, жаден и высокомерен. Праведные качества ведут к свободе, порочные – к рабству. Но тебе, сын Панду, не о чем беспокоиться, или ты обладаешь праведным нравом с самого рождения. Этот мир населяют два вида существ – праведные и порочные. Я описал тебе качества праведных. Теперь подробнее расскажу о порочных. В повседневной жизни они не руководствуются высшими законами. Им не свойственны чистота, порядочность и правдивость. Они говорят, что Вселенная возникла из ничего, что у нее нет сознательной причины, а жизнь появляется на свет от совокупления. Придерживаясь этих взглядов, порочные и безбожные существа лишают себя возможности видеть вещи в истинном свете и не понимают, что они частицы вечного сознания. Их цель – завладеть призрачным миром, но, стремясь к власти над ним, они уничтожают все вокруг и самое себя. Совершая отвратительные поступки, они сами идут к погибели. Это как раз то, что утверждают современные ученые, что Вселенная возникла из ничего, что у нее нет сознательной причины. А раз у нее нет сознательной причины, значит, мы, обладая сознанием, есть боги. И, соответственно, мы будем вести себя как боги. Ну а как себя ведут боги? Вот, например, как ведет себя бог Кришна? Он делает все, что ему нравится, и не заботится о поступках. Потому что любой урон, который он может причинить кому-то, он с лихвой восполняет. Стоит ему только пожелать. А поскольку люди не есть боги, но возомнили себя богами, то они так же, как и бог, ведут себя как слоны в посудной лавке, но при этом у них нет возможности восполнять богатство природы, восполнять баланс, который они нарушают в природе, исправлять баланс. Таким образом, они разрушают все вокруг и разрушают самих себя. Они стараются жить, а что называется, полной жизнью, то есть потреблять все больше и больше, а, как известно, излишества, они разрушают и тело, и разрушают сознание, разрушают ум. От излишеств человек болеет болезнями плоти и болезнями ума. И все это, поскольку они впадают в безумие, болеют болезнями ума, они возвращаются в материальный мир, рождаются еще раз в материальном мире, но уже в более усмиренных условиях, в виде деревьев, в виде камней, в виде былинок, в виде бессловесных, безвольных существ. Вот такие люди с порочным нравом. Потакая ненасытному вожделению в погоне за телесными удовольствиями, безбожники ведут самую омерзительную жизнь. При этом они гордятся собою и ставят себя в пример другим. Ну вот, например, собрав множество долговых обязательств, человек получает... Человек думает, что у него есть повод гордиться. Когда у него много денег, то есть когда много людей ему должны, а деньги, как известно, это долговые обязательства, когда он собрал много долговых обязательств, он думает, что теперь он выше тех, кто ему должен, что он выше должников. И начинает гордиться собой и ставить себя в пример другим. Другими словами, он говорит: посмотрите, каких успехов я добился. Вы все мне должны. У меня очень много должников. То есть они считают, что цель человеческой жизни – это собрать как можно больше должников. А кто такой должник? Должник – это тот, кто постоянно думает о тебе. Который думает, что... Скоро придет час выплаты, и он постоянно думает о тебе. Но должник очень скоро может стать не должником. Он просто может сказать: я тебе ничего не должен. И не буду я тебе думать. И тогда вся гордость этих так называемых богачей улетучивается. Уверенные, что цель жизни – получить как можно больше удовольствий, они до последнего вздоха мучаются страхами и тревогами. Ненасытные в похоти, они пытаются увеличить свои богатства любыми путями, а когда не получают желаемого, впадают в гнев. Ради телесных удовольствий они готовы совершать самые отвратительные поступки. Безбожные по природе люди рассуждают: «Сегодня я достиг, чего хотел, и завтра достигну, чего захочу. Все это – мое богатство, и в будущем его станет еще больше. Сегодня я уничтожил этого врага, а завтра уничтожу остальных. Я возьму от жизни все. Мир создан для моего удовольствия». Даже в Кока-Коле такое есть, да? Вот. Вот он говорит: я возьму от жизни все, мир создан для моего удовольствия, и я добьюсь всего, чего хочу. Я самый могущественный и счастлив этим. Никто не может сравниться со мной богатством и величием. Я буду жертвовать часть своего имущества бедным, помогать иногда нуждающимся, и от этого буду чувствовать себя еще лучше. В невежестве нечестивцы соблазняются бренным и страдают, когда теряют бренное. В погоне за сиюминутными радостями они прокладывают себе дорогу в ад. Вот здесь Кришна говорит, а как же объяснить такое явление, как богачи жертвуют бедным? Дело в том, что у бедного ничего нет. Поэтому, когда у тебя много денег, то бедный тебе ничего не должен. Когда у тебя много денег, то ты можешь заставить подчиняться себе тех, у кого есть что-то. То есть ты можешь их купить за деньги. Ты можешь заставить их работать. Ты можешь их нанять на работу. Ты можешь лишить их последних грошей. То есть ты можешь манипулировать теми, у кого хоть что-то есть. У кого есть тяга к жизни, у кого есть какие-то навыки, у кого есть какие-то деньги. Например, изобрести какой-нибудь iPod. И человек последние деньги будет тратить, и еще разрекламировать, что без этого iPod'а жизнь ваша никуда не годится.
Слетится в ад.
Да, что вот посмотрите, какая у меня кудесническая штучка. Вот я кручу ее, а там картинка не крутится. iPad. Там это экран такой, типа электронная книга. Вот, и там какое-то изображение. Ты вот крутишь этот iPad, а изображение стоит на месте. Оно как компас привязано.
Действительно прикольно.
И ты выходишь на сцену, на презентации, берешь этот iPad, крутишь, и люди в обморок падают. Смотрели в Ютубе там пародии на презентацию Стивом Джобсом какой-то штучки? Ну, выходит там актер, похожий на Стива Джобса, и говорит: а сегодня я изобрел... И что-то такое достает, еще не показывает. И зал такой: и мы ждали этого всю жизнь. И там какие-то женщины в обморок падают. Ну, вот. И вот эти кудесники, они, у кого есть деньги, они говорят: вот мы изобретем такую штуку. Например, мы сейчас сможем вырастить, мы сейчас начнем выращивать органы. Вот. И все болезни закончатся. Заболела печень, раз, новую вырастили. Там сломался зуб, вырастили зуб. Отрезали ухо. Вот. Выросло ухо. Да, они сейчас это... Ну, они говорят, что все уже. Уже они окончательно... Они уже окончательно решили, что все. Вот. И те, у кого есть деньги, они, значит, начинают это все дело покупать. То есть... Те, у кого что-то есть, их можно привлечь, их можно заставить обратить на себя внимание. Там, какой-нибудь новый вкус создал, или какой-нибудь новый образ создал, какое-нибудь новое удовольствие создал, открыл какой-нибудь новый уголок на земле, открыл, куда можно отправлять туристов. Ну, в общем, это ничем не отличается. iPad или какую-нибудь картинку, куда можно заманить туриста за те же деньги, сколько и iPad стоит, чтобы он полежал и покоричневел там. Вот. Или создать рай им. Какой рай? В подвале создать неоновую среду, включить какую-нибудь музыку, пьянящие, дурманящие напитки, мягкие двигающиеся формы, и все, вот уже новый рай. И в этот рай заманивать в подземелье, в преисподнюю. Можно такой рай создать, можно рай где-нибудь на острове, можно под землей, можно в космос отправить. Чтобы ты посмотрел в окно. Чтобы ты посмотрел в окно, это в круглое окно iPad'а. И сказал, вот она Земля. То есть на iPad'е посмотреть нельзя так. Надо обязательно, чтобы перед тем, как посмотреть в окно, ты плавал несколько секунд, и тебя тошнило. Хотя можно просто раз по голове и показать Землю. Картинку Земли. Эффект тот же самый. То есть вот это когда у кого-то есть что-то. Тогда можно его внимание к себе привлечь. А если у человека ничего нет, он называется нищий. Вот как его внимание к себе привлечь? Вот он лежит у ларька, и ему ничего не надо.
Не нужен обществу.
Вот, поэтому ему жертвуют что-то, и тогда он о тебе думает, уже как о благодетели. То есть, если у кого-то есть деньги или какие-то, или тяга к достижениям, то его можно заставить думать о тебе. С помощью всяких штучек, с помощью всяких книжек, каких-нибудь картинок, он начинает о тебе думать. Он свое внимание направляет на тебя. А когда у него даже нет тяги к жизни, у него нужно эту тягу пробудить, дать ему буханку хлеба, и он будет думать, о, я еще день проживу, какой хороший человек мне дал буханку хлеба или пенсию, или еще что-нибудь такое, или три гроша возле паперти. Вот для этого вот так они и рассуждают, эти вот с порочным нравом. Вот он говорит, цитирую: я буду жертвовать часть своего имущества бедным, помогать нуждающимся, и от этого буду чувствовать себя еще лучше. Потому что бедные нуждающиеся начнут о тебе думать, как о благодетели. И будут говорить: батюшка наш, милосердный благодетель. Вот. Самодовольный, уверенный в своей безнаказанности, ослепленный роскошью и властью, порочные нечестивцы желают показать другим свою набожность и совершают жертвоприношения, которые едва упомянуты в священных писаниях. В погоне за властью они впадают в безумие и причиняют страдания себе и другим. Влюбленные в себя, охваченные то похотью, то гневом, они доходят до того, что презирают Господа Бога, который живет в их душах, и поносят святых, которые очень дороги Господу. Вот, например, сейчас вот модно порочить святых, таких как Кашпировский, Гробовой, Чумак, Деви Мария Христос, Игорь Кривоногов, Таяма Таканава, Глоба. Все святых порочат, вот они. Поскольку безбожники завистливы, жестокие и причиняют боль ближним, я низвергаю их в омерзительной форме жизни, где они имеют возможность забыть обо мне. Так они опускаются все ниже и ниже до примитивного существования. Это черви и змеи. Это вот те самые отвратительные формы жизни, омерзительные, это те, у кого нет ног. Они считаются самыми омерзительными образами жизни. Те, у кого нет ног. Это вот червяки и... Причем такие червяки, которые, знаете...
Дождевые?
Не, дождевые еще благородные.
Глисты?
Вот, типа.
А, свети, которые в рыбах вот эти вот, да?
Такие падают.
Опарыши.
Во-во. Когда они в целом ведре, и они сами себе, они сами в себе ползают между собой, едят друг друга, испражняются своими родственниками. Он съел родственника и тут же его выкакал, и в этом испражнении живет, и его кто-то съел. А бывает так, что его кто-то схватил и ест, а он кого-то схватил, а может быть и того же. И испражняются они друг в друга. Вы понимаете? Это вот те, кто... Но это вот здесь описан один из 29 адов. Помните, мы читали в 5-й книге Бхагаватам? Там есть ад, когда живое существо с порочным нравом там за что-то рождается в чане с червями. А, при этом они едят друг друга и еще совокупляются тут же.
Тут же их едят.
И рождают себе подобных, поедают. Вот такой ад. Такие они, знаете, полупрозрачные, а головки у них такие коричневые, с двумя маленькими глазками, мерзкими.
И двумя зубами.
Да, такие маленькие зубки. Ну, вот эти вот, как они, которые под кожей... Чесотку, которую создают.
Как их не видно, Махарадж.
Видно, их можно достать оттуда. Они прямо из гноя, вот с гноем их достают. Их еще, знаете, когда скипидаром мажут, и потом их за попу вытаскивают. Клещи всякие, вот эти. Вот это вот. Так они опускаются все ниже и ниже до самого омерзительного существования. Знай, похоть, гнев и жадность. К этому приводит гнев, похоть и жадность. Вот к этим. Они там жадные, они жрут даже сами себя.
Ну что, Махарадж, что ли? Все, что ли?
Все. Такие? Все. И были, главное. Ну, это такая... Это такая форма жизни. Вот нам кажется это омерзительно, а для них это нормально. Ну, живут и едят друг друга. Такая форма жизни. Через нее
проходят... Я не понимаю, откуда люди вообще.
Они рождаются, они проходят свою кару и снова рождаются людьми. И постепенно они становятся червями с ногами, с сороконожками, потом змеями с ногами, ящерицами, потом лягушками, потом рыбами какими. Ну, в общем, все выше, вот этот цикл, они все выше, 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 но потом они становятся зверями, потом коровами, тиграми, потом уже людьми, обезьянами, а потом уже людьми.
У них же смысл такой же практически остается.
Да. Только люди, они по-другому едят друг друга. Они в основном, они фигурально, иносказательно, они локтями друг друга расталкивают, чтобы забраться на вершину горы. Чтобы стать старшими преданными. Знай, похоть, гнев и жадность — вот врата ада. Эти качества твои враги, гони их. Здесь Кришна только один ад описал, а их 29 есть. Только тот, кто освободится от жадности, похоти и гнева, способен понять, о чем говорят священные книги, и на основе этого знания действовать ради собственного блага и достичь цели жизни. Кто нарушает высший закон, изложенный в священных писаниях, и действует по собственной прихоти, тот никогда не обретет счастья. Но выбор всегда за тобою, следовать заповедям писаний или нет. Если решишь следовать, знай, главная заповедь – предаться воле Всевышнего. Поняв это, ты поймешь смысл любого вероучения и сможешь следовать ему. Все. 16 глава. Ой, да, 16 глава закончена. Следующая глава, 17, мы ее оставим на следующий раз. И потом 18.
Ну, хорошо, а что после человеческой жизни? Еще раз человеческая жизнь не может?
Может.
Строилось.
Если следовать священным писаниям, заповедям, тогда человек рождается человеком. Если человек достигает успеха в дхарме, если правильно следует своему долгу, он рождается на небесах. В рай возносится. Если действует против дхармы, высшего закона, то рождается животное.